Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашым галоўная тэма на сёння.
Дыпламат. Россия зацікаўленая ў элегантным сыходзе Лукашэнкі.
Думаю, что Россия на самом деле сейчас заинтересована в том, чтобы был какой-то элегантный сценарий, когда Лукашенко ушел.
Усебеларускі народны сход можа адбыцца ў студзені ці лютым 2021-го.
О ситуации внутренней политической турбулентности здесь конституционную реформу не заўжды верна вось так наганяць яе.
Траіх з панда-дог выпусцілі, а чацвёртага не. Чаму?
Пра гэта ды шмат іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
27 кастрычніка падчас нарады, прысвечанай падрыхтоўцы 6-га ўсебеларускага народнага сходу, Александр Лукашэнка згадаў пра заклікі з Польшчы і Літвы аб ультыматумах і забастоўках. Ён згадаў даручэнне, якое 26 кастрычніка даў у прыватнасці прэм'ер-міністру Раману Галоўчанку. Цытата. «Нікога не трэба ўгаворваць. Ні рабочых, ні студэнтаў, ні лекараў, ні настаўнікаў, ні дзяржслужбоўцаў».
Паводле яго слоў, цяпер такі момант, калі кожны павінен выбіраць у сваім жыцці тую дарогу, па якой ён будзе рухацца. Няхай вызначаюцца, дзе яны хочуць жыць, як яны хочуць жыць, кажа. Гэтыя словы гучаць ці як парада, ці як пагроза.
За свайго боку Святлана Ціхановская выступіла з новым зваротам з нагоды забастовак у Беларусі. З яе тэксту вынікае, што яна і яе штаб намагаюцца адсочваць інфармацыю пра сітуацыю на прадпрыемствах. Ім вядома пра вялізны ціск на забастоўшчыкаў. Цытата. «Калі мы дапаможам заводам баставаць, яны дапамогуць нам давесці да канца пачатая. Рэжым баіцца гэтай сілы і рэагуе на яе», – піша Ціхановская.
Як забастоўка ўплывае на ўладу? Ці гатовая дзяржаўная сістэма пасыпацца? Ці сапраўды сілавікі здольныя страляць на паражэнне ў пратэстоўцаў? Сыход ці захаванне Лукашэнкі пры новай уладзе больш выгоднае Маскве? Паслухаем меркаванне экс-пасла Беларусі ў Славакіі дыпламата Ігара Ляшчэні.
Нынешні народны ультиматум і та забастоўка, которая сейчас началась, это очень интересное явление. Ну, во-первых, этот ультиматум, это, наверное, может быть, первая серьезная попытка тех, кто пытается руководить нашими уникальными протестами без лидера. Это уникальная попытка их впервые встать, очень четко встать впереди протестов, не идти за улицей, не идти за инициативой, а взять на себя инициативу. То есть это важно. Вопрос очень такой сложный про реальные возможности, реальные цели. Здесь очень трудно быть однозначным. Я обратил внимание, вот когда речь шла о забастовке, обратил внимание на то, что сказал Александр Бухвостов, на то, что сказал Александр Ярошук, кстати, член Коалиционного совета. Вот они, те, которые лет 20 в этом бизнесе, забастовочном, независимый профсоюз, они не чувствовали эту забастовку, они ее не видели. Поэтому что хорошо и какая здесь логика? То есть есть логика тех, кто пытается руководить протестами. Очень должен быть импульс как-то встряхнуть людей. Встряхнуть удалось. То есть удалось показать власти, что может быть не так, как 9-12 августа, но уж точно так, как в конце августа, как в начале сентября, много людей способны выйти. То есть те, кто выходит на протесты, действительно, это очень трудный подвиг. С одной стороны, ну, прошли. Сначала была эйфория. Нас 200 тысяч, но мы ни одной бумажки не бронили. Но если цель была бумажка, тогда да. Сейчас труднее, и люди ходят и вроде как не видят куда. Но на самом деле это очень важно, потому что это очень важно, и я их поддерживаю, это очень важное средство давления на власть. То есть с протестами понятно. С забастовкой сложнее. Наверное, с общенациональной забастовкой, которая объявлена. Это, наверное, тоже способ встряхнуть забастовочное движение. Но всем было очевидно, что к общенациональной забастовке страна не готова. Другое дело, не могут оппонировать, а что делать? Ну, наверное, да, так делать, встряхивать, но не только встряхивать. То есть, да, это хорошо, что показано вот это, что на заводах есть проблемы. Другое дело, здесь есть человеческое измерение. Если точно видно, это было видно, что все-таки выйдет меньшинство, это значит, что это меньшинство будет выброшено за ворота заводов, и значит, последующие попытки забастовок, если только народ не доведет власть, она-то способна, для дикой ярости, то люди будут смотреть, а что стало с теми, кто вышел и кого вышвырнули. Их смогли поддержать. Вот если их смогли поддержать, это очень трудно. Если этих людей становится больше, это громадные деньги. Поэтому важно. То есть здесь реальную задачу я видел в том, я понял так, чтобы еще раз вот оживить то полмиллиона, я не знаю, некоторые говорят миллион тех активных революционеров, которые выходили на улицы и делают очень большое дело. Но перспективы, и это все понимают. Я очень хотел бы, чтобы все скоро закончилось, потому что я сделал свой выбор, и я не вижу себя при этой власти. Это мое искреннее желание. Не вижу своего будущего. Но пока видно, что идет игра в долгую. А игра в долгую, это значит не только мобилизовывать вот этих революционные 500, 700 тысяч, которые вот есть, это много, а это работать с теми, кто против. Я, вот это молчаливое протестное большинство, я уверен, что его много. Это значит поощрять этих людей выходить из провластных организаций, профсоюзов, комсомола, иначе власть просто не сможет опираться. А так вот выйдет власть, скажет, так, 4 миллиона членов Федерации профсоюзов Белоруссии поддержали. И пока там будет числиться 4 миллионов, этим будут апеллировать. Вот вас там сколько? Пусть полмиллиона, а здесь 4 миллиона. Поэтому, да, мы обязательно победим. Если надо сказать что-то хорошее, я в это верю. Но это долго, и те, кто герои это делают, конечно, нужно организовывать забастовочное движение, конечно, нужно выходить на улицы. Про власть. Трудно делать замеры, но точно видно, что власть этим все-таки выматывается. Все-таки я не могу вот говорить так уверенностью, как говорят, нет, вот у меня данные, там в МВД были беспорядки, там нет у меня данных. Но видно, что это выматывает власть. Видно, что это усложняет отношения с той же Россией. И самое главное, что я могу сказать, это давление, оно может возыметь успех на власть только как комплекс различных действий. Потому что я говорю, что нет одного рецепта того, как принудить власть слушать людей. Все, что делается, это способ принуждения слушать людей. И демонстрации, и забастовки, и какие-то легальные организации, которым я призываю. Такого рецепта нет. Вот весь этот комплекс он может привести. И привести может, я думаю, в том числе и к каким-то изменениям внутри самой власти, которыми власть попытается как бы закрыть вопрос. Потому что сейчас ситуация очень уникальная, и власть это понимает, и Александр Григорьевич это понимает, что если раньше все силовики, все чиновники от него зависели, сейчас он зависит от них. Я хотел бы сравнить вот нынешнюю систему власти с большим айсбергом, который где-то откололся у себя в Антарктике, Арктике, и медленно плывет к экватору. То есть он начинает, он тает, он обгрызается. Но я бы не сказал, что сейчас идет обвал. То есть какого-то нет психологического порога по очень разным причинам. Ну, во-первых, нет альтернативы. Чиновники должны видеть альтернативу. И они ее не видят благодаря стараниям Александра Григорьевича. То есть альтернатива – это лидер, не символ, а лидер, который знает, куда он поведет. Ни одному из потенциальных лидеров не дали возможность в ходе предвыборной гонки до конца сказать «я вас поведу туда». То есть формально полную программу ни один кандидат в президенты не озвучил. Поэтому есть вот это ощущение непонятности, не, потому что, да, символ – это очень хорошо, но символ – это для молодежи, для разважливых чиновников нужна программа, да. Есть ощущение страха идти в никуда. То есть вот нет этого... Очень разные причины. Для среднего мелкого чиновника он видит, что ему некуда идти. И он не видит такого вот единения. Понятно, что если бы взял бы весь МИД и ушел бы, вот это да. Весь завод, если бы взял бы, весь завод не уволят. Но вот эта вот критическая точка, она не пройдет. То есть предстоит... Я не знаю, может быть, нервы у власти намного хуже, чем мы думаем. Может, еще 2-3 недели этих забастовок и протестов, и что-то будет. Но пока я вижу, что нужна работа, которую я не видел бы, кто делал. Нужна работа вот с молчаливым протестным большинством, нужна работа с неопределившимся. Потому что наша зарубежная оппозиция, она делает то, что должна делать. Да? Вот она... Во главе революции она пытается эту революционную активность нарастить лозунгами, призывами «вливайтесь, вливайтесь». Но если бы все так просто было, «вливайтесь». Поэтому есть вот еще вот эта масса, которой надо попытаться дать пути вот, иной реакции. Вот выход из профсоюзов, хотя говорят, что на предприятии это уже страшно, выйдешь, тебе потом контракт не продлят. Каких-то иных действий, каких-то легальных организаций, потому что власть еще раз, принуждение к диалогу, к тому, чтобы народ слышал, это может быть только единовременное воздействие на всех направлениях, и стачки, демонстрации – это одни из нескольких направлений давления на власть. Проблема в том, что, как я вижу, как я понимаю, власть избрала одно направление действий, которое вписывается в логику первого лица, надо быть сильным, ни шагу назад. То есть она как бы загнала себя в тупик, то есть ее единственный маневр – три удара дубинкой, один удар дубинкой, три удара дубинкой, пока не бьем, будем бить потом. То есть, на самом деле, это очень тупиковый путь, и если говорить о тех заявлениях, которые были сделаны и представителями КГБ, и представителями МВД, то здесь можно увидеть такое скрытое подталкивание или скрытая подготовка обществу к каким-то провокациям. Потому что если бы вот эти демонстранты, если бы туда удалось внедрить провокаторов, если бы были какие-то фатальные вещи с жертвами, с погромами, то здесь власть бы оказалась на своем поле. Вот, бандиты, тут уже никаких сантиментов. То есть, поэтому в этом как бы мудрость, пусть она кажется иногда безнадегой, мудрость мирных протестов. То есть, когда их много... Они все-таки на правовом поле. Да, несанкционированная демонстрация, но всех 100 тысяч же не арестуешь, поэтому выщипывают организацию. А как только речь идет с силовыми действиями, вот здесь все вступает в совершенно другие законы, здесь власть на своем поле, и здесь вот эту жесткость, это единственное средство, которое она видит, ее можно будет применять неограниченно. Я вижу, что готово, но с одним нюансом. Я не знаю, я могу только догадываться, что творится внутри казарм. Сколько из тех, кто туда выходит, сколько там настоящих биороботов, которые готовы за 10-кратную зарплату махать дубинками, которые уверены, что бабушка, студент – это агенты Запада, агенты влияния, которые идут делать оранжевую революцию, чтобы уничтожить любимую Беларусь. Она, я думаю, она заинтересована, в любом случае, она заинтересована в том, чтобы иметь пользующегося доверием народа, вменяемого, предсказуемого, договороспособного лидера. Поэтому я думаю, что Россия на самом деле сейчас заинтересована в том, чтобы был какой-то элегантный сценарий, когда Лукашенко... ушел, и оставив, ну, пока она, видимо, видит кого-то из его команды, оставив кого-то, кто знаком, кто понятен, и оставив так, чтобы народ это проглотил. Потому что ведь не Лукашенко, Путин в Сочи говорил на камеру о конституционной реформе. Это очень важно. То есть вот идет встреча, первое выступление участников, они рассчитаны на СМИ. Путин быка за рога, вот если взять стенограмму, он начал, да, вот как хорошо, какой вы молодец, нужна реформа. А ведь Александр Григорьевич ничего про это не сказал. То есть Россия действительно пытается как-то побудить, чтобы был какой-то диалог, были какие-то реформы, и, конечно, она не хочет ассоциироваться с этими, с биороботами, с дубинками. Это уже другая сказка, вот целый ряд таких шагов, когда я, что дало мне возможность сказать, что Россия начинает дистанцироваться, да, типа, да, власть сама должна думать, да, наверное, те, кто, есть те, кто превысил полномочия по, с дубинками, с силовым акциям, да, они должны быть наказаны, то есть вот весь этот привычный союзный поток поддержки любви и братства, вот эти вот шпильки, они и Путиным, и Песковым, и даже Лавровым вставляются. Поэтому Россия, конечно, не хочет ассоциироваться с этими, с разгонами демонстраций. Что касается чисто влияния Запада, то это к вопросу. Влиять может тот, чье мнение важно. Для Александра Григорьевича Лукашенко мнение того, кого мы называем коллективным Западом, не важно. Поэтому влияние Запада на самом деле, оно очень минимально. Я как раз был помощник президента, когда у нас были не только мухи и котлеты на Востоке, а когда были очень трудные времена с Западом. Ну, какой толк от московского механизма ОБСЕ, про который с восхищением говорили все наши лидеры оппозиции, если он может работать только при том условии, если Александр Григорьевич Лукашенко разрешит этим людям приехать? Конечно, какой-то баланс может искаться, но реально, я думаю, нет. А вот какие-то геополитические договоренности Москвы с Западом, ну, не знаю, вопрос интересный. Я думаю, что при всем как бы стремлении распространить сферу влияния демократии, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, они понимают, что Беларусь, они, наверное, для себя все-таки Беларусь больше считают как бы вотчиной России. Дай бог с Украиной-то разобраться. И не говоря уже про другие проблемы. То там у Кипра с Турцией что-то не то, то коронавирус, то какие-то внутренние вещи. То есть реально влияние Запада, я и говорил это и словацкому премьер-министру, да, вот моральная поддержка, политическая поддержка. Да, они вольны какие-то точные политические санкции вводить. Экономических санкций я противник. Я всегда говорил, что есть пример Ирака, когда один западный дипломат с ужасом описывал свою встречу с шефом протокола иракского МИДа. А шеф протокола – это чуть-чуть ниже замминистра. То есть это большой человек, у которого угольком на ноге была замазана дырка в носке. То есть у него у представителя руководства МИДа, грубо говоря, не было возможности купить себе новые носки. Хотя Саддам Хусейн и приближенные, там Тарик Азиз был такой, министр иностранных дел, они жили во дворцах, и у них все было хорошо. Поэтому, то есть влияние может быть, но сейчас вот эту игру, когда ты идешь на Запад и говоришь, слушайте, если вы нас не поддержите, Москва нас сожрет. А потом идешь к Москве и говоришь, ну вот гады же пытаются свергнуть, и мы вас защищаем на нашей общей границе. То есть сейчас в условиях такого обострения, вот эта традиционная игра, в которую власть игралась последние лет 10, наверное, она очень мало перспективна. Поэтому как бы возможности обращаться к Западу, возможности, чтобы слушать его, наверное, очень ограничены.
На Еврорадио новини спорту. З-за коронавируса гандбольный клуб Мяшков Брэс опынулся на карантине. Одразу у нескольких гульцов становчие тесты, поведомляет клубная пресс-служба. Каждый гандболист отримал индивидуальный план занятков. Гульцы будут працевать дома под дистанционным контролем тренера по физподготовке. Командные тренировки чекаются ближе до середины листопада. Главный тренер хоккейной сборной Швеции Юхан Гарленьев У інтерв'ю місцевій пресі заявив, що його команді не варто їхати на чемпіонат світу у Білорусь у теперішній ситуації. Правда, він признає, що коли Шведська федерація хокея загадає їхати, то він підначаліться, як найомний работник. Але є час і все ще може змінитися, міркує спеціаліст. Оборонца футбольного брестського «Динамо» Олег Воротило підтримав протести у Білорусі першим з гульцов своєї команди. У інстаграм Воротило написав, що перемога перемогою у матчі чемпіонату, а його думки – з народом. З тренерського штабу «Динамовців» протести підтримав тренер брамників Василь Хомутовський, який був вимушений звольнитися. Ольга Мазуронок – одна з найліпших марафонок світу, чемпіонка Європи 2018 року по легкій атлетиці. У інтерв'ю прес-бову розказала, як змінилося її життя після підписання листа супроть гвалту і за нові вибори. З ініціативи Мінспорту її откомандирували служити у війська, позбавили стипендії. Заробок знизився у 5 разів. На горні збори у Кенію бягуха вже не може поїхати, а значить не буде і добрих виніків у марафоні. Спортивним чиновникам «Твоя олімпіада по барабану», – сказав Мазуронок, чоловік, які добре ведає ситуацію у спортивній галіні знутри. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Усе беларускі народны сход можа адбыцца ў студзені лютым.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Усебеларускі народны сход можа адбыцца ў студзені-лютым 2021 года. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка па выніках нарады ў Александра Лукашэнкі. Аднак сітуацыя з распаўсюдам каранавіруса можа паўплываць і на тэрміны, і на фармат мерапрыемства, арткамітэт якога яшчэ і не сфармаваны.
По словах Галоўчынкі, плануется на сходе разглядать два головные блоки питанняў – грамадско-політичного развития краины и социально-экономичного. Лукашенко на згаданой нараде пообяцаў, что все будет так, як вырашыць только белорусский народ.
Ці час зараз, калі у краіне палітычны крызіс, пратэсты ледзь не штодня і пагроза агульнанацыянальнай забастоўкі, займацца рэформай канстытуцыі? Ці ёсць у грамадстве давер да усебеларускага народнага сходу, які і будзе ухваляць гэтыя змены? Разважае эксперт аналітычнага цэнтра аб'яднання «Белая Русь» Пётр Пятроўскі.
Мне здаецца, што канстытуцыйная рэформа не трэба з ёй бегчы. Чаму? Таму што у ситуации внутренней политической турбулентности здесьнять конституционную реформу не завжди верно вот так нагонять ее. Але з іншого боку Лукашенко же обвести у ее не после президентской кампании, а у лютым соковику 2019 года, и это связано с перспективой транзита улады. Хотя у связи с этой турбулентностью питание, ці потребны нам транзит улады в 25-м годе, ці треба, може, его робить только в 30-м. З іншого боку, зараз іде механізм збору пропанов, які некоторые з їх суперечать одна другой. Пропанов доволі шмат. Я могу сказать по республіканському громадському об'єднанню «Белая Русь», что мы збираем там десятки, сотни тысяч пропанов. Ось на минулом тидні мы сели, паглядзелі, яны сапраўды супярэчаць адна другой. Патрэбны рэальны механізм, які б вызначыў, якія прапановы сапраўды патрэбна выкарыстоўваць і праводзіць у канстытуцыю. З іншага боку, мы павінны не забываць, што самы галоўны прынцып усіх рэформаў – гэта не нашкодзіць. У нас ёсць базавы момант, і нам патрэбна уже отрываться от его. Мы удоскаляливать повинную систему, а не знищать ее какими-нибудь методами, что не отповедают нашей речаистности. Тая частка людей, якая не доверяет до этой процедуры, в принципе, она не доверяла до наших электоральных процедур до гэтуль. Треба это признать. С 2001 года после кожных практично выборов хтось выходил и ставил под сумнев их выники. С іншого боку, вот когда мы кажем про всебелорусский народный сход, это добрый механизм, самое главное, каб он был прозристый. И каб было надруковано положение, по яким разные политические силы, группы, насельництва могли бы туды выдвигаць сваіх дэлегатаў. Я лічу, што гэта галоўнае. Больш за тое, кіраўнікі палітычных партый і рэспубліканскіх грамадскіх аб'яднанняў маглі бы аўтаматычна становиться делегатами, потому что это великие там структуры, там, как минимум по закону не меньше 1000 человек повинно быть у партии. Вось. И это повеличит, конечно, легитимность навод сярод тих людей, которые ставят под сумнів даденную структуру. Ты же рух за свободу, громадское объединение. Говори правду, громадское объединение. Все политические партии оппозиционного и продержавницкого кшталту так само мають справу. Чем больше будет поширено представництво Всебелорусского народного сходу, тем больше он будет легитимным. На мой погляд, это треба робить. Я не погожусь, что у нас законы не працуют, конституция не працует. Как раз ситуация демонструє, что она все працює, и больше за то самым мягким в этом сенсе, потому что возьмем закон о милиции, ці, там, возьмем закон адміністраційний, ці кримінальний кодекс, и шмат яких протестовцев треба було на кримінальні справи робити. То, что держава демонструє гуманізм, она демонструє якраз тое, что она готова йти на диалог. Больше за то, что Лукашенко пішов у СІЗА КДБ сустракаться, хоть я особисто лечу, что не треба было это робить, але он продемонстрировал вызначенный гуманизм. На мой пункт гледжения, сегодня лепи президенту сустраться с всеми представниками политических партий и громадских объединений республиканского кшталту, как правовладных, так и оппозиционных. Я лечу журналистами сустраться, обмерковать эти темы. И это был бы больше такий диалог фундаментальны, чым вымалёўваць некаторых арыштаваных за ўсю вот гэты спектр апазіцыі. Вось. То есть мы павінны, калі кажам пра дыялог, пра дыялогавыя пляцоўкі, мы павінны думаць пра тое, каб уцягнуць як мага больш шырокія кола. А закон, трэба проста яго чытаць. Шмат хто не чытае закон і кажа, што ён не працуе. Увогуле, калі пачаліся падзеі 9 жніўня, я неаднаразова казаў па сродках масы інфармацыі, што калі мы вернемся ў прававое поле, усе бакі, тады ў нас не будзе ніякіх праблемаў. Але пакуль бакі, як мінімум тыя, хто ідуць на масавыя мерапрыемствы, прымушаюць людзей падбухторваюцьці на незаконныя масавыя мерапрыемствы, а не імкнуцца организовать, подать заявку, шмат іншого, чего зробить. У нас этого будет проблема. Больше за то, я лишу, что нам треба либерализовать наше законодавство про массовые мероприятия, потому что то, что нам промушают тех, кто идет на массовые мероприятия, гроши платить там, за организацию этого предприятия. Я думаю, что податкоплатники все и право на сходы и акции мають все, и поэтому тут треба вызволить от фінансавання самімі удзельнікамі акцыі ці аргкамітэтам акцыі паслугу там міліцыі, хуткай дапамогі і іншых службаў на гэты конт. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Студия MGM разглядала магчымасць прадаць фільм «Не час паміраць» стрыминговым сервісам. Правда, сума ў годы апынулася занадта вялікай нават для Netflix і Apple. Кампаніі не былі гатовыя купіць новага Бонда за 600 мільёнаў долараў. Як піша портал Verity, 25-й фільм пра Джеймса Бонда ўсё яшчэ запланаваны да выхаду ў пракат у кінатэатры. Праўда, прэм'еру праекту ўжо двойчы пераносілі за пандэміі каранавіруса. Зараз MGM ўжо не разглядае продаж фільма. Прэм'ера «Не час паміраць» запланаваная на 2 красавіка 2021 года. Студыя ўжо страціла от 30 до 50 миллионов долларов за переносу премьеры. Бюджет фильма больше за 250 миллионов долларов. Пераможца национального отбора на дитячее Евробачение 2019 по меркованию белорусов Мария Ермакова презентовала песню «Солнце ваяры», якую присвятила Беларуси. Імя Марыі Ермаковай давно вядома беларускаму слухачу. Менавіта яна мусіла ехаць на конкурс Еўрабачання, бо гледачы ў адборы прагаласавалі менавіта за яе беларускамоўную песню «Вятры». Але журы паставіла дзяўчынку толькі на 5е месца, аддаўшы перавагу іншай выканаўцы. Вакаліста мінскага гурта «Незабудкі» адлічылі з Універсітэта культуры пасля студэнцкай акцыі 26 кастрычніка. У адказ на гэта калектыў выпусціў кліп у падтрымку беларусаў. Павел Скалоў, вакаліст сталічнага гурта, які існуе ўжо 2 гады. Айшэн вучыцца на культуролага-менеджара ў беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. Але учора хлопец даведаўся пра тое, што яго адлічаюць. Мы прымалі ўдзел у студэнцкай акцыі, прайшліся па паверхах, потым да нас прыйшоў новы рэктар. Мы яе ўвогуле бачылі ў першы раз. Хвілін 30 вялі дыялог. Пасля гэтага мне патэлефанавалі і сказалі, што мяне яшчэ 4 хлопцаў тэрмінова выклікаюць у дэканат. Там студэнтам паведамілі, што іх адлічаюць за парушэнне статута універсітэта. Па словах Паўла, яму прыгадалі не толькі ўчорашнюю адсутнасць на парах, але і тое, што ў верасні ён быў заўважаны на студэнцкай акцыі побач з кампусам. А 26-го ўвечары пасля навіны аб адлічэнні хлопцы з гурта «Незабудкі» выпусцілі ролік на песню «Новая зямля» у знак салідарнасці з беларусамі. Страху больш няма, спяваюць музыкі ў кампазіцыі. У гэты пераломны момант у жыцці нашай краіны мы не можам заставацца ў боку і маўчаць, паведамляецца на старонцы гурта ў сацсетках. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
СІЗА КДБ працягваюць выходзіць на волю затрыманыя падчас і пасля выбараў палітвязні. 27 кастрычніка стала вядома пра вызваленне 3 супрацоўнікаў IT-кампаніі «Пандадок».
Але ж вядома, што затрыманыя былі 4 супрацоўнікі «Пандадок». Атрымліваецца, што адзін застаецца за кратамі. Чаму? Разбіраемся ў сітуацыі.
Пачатку верасня 4 супрацоўнікаў кампаніі «Пандадок» узялі пад варту і абвінавацілі ў махлярстве. У кастрычніку пасля візіту Александра Лукашэнкі ў СІЗА КДБ 3 з іх выйшлі на волю. Ім змянілі меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. За кратамі з каманды «Пандадок» застаецца толькі менеджер па прадукце Віктар Коўшынаў. Ягоная жонка, феміністка Александра Дзікан, расказвае Еўрарадыё, што гэта можа быць звязана з яе актыўнасцю.
У верасні пачалі капаць пад мой цэнтр па прасоўванні правоў жанчын. Яе правы. Тады знялі сюжэт на дзяржаўным тэлебачанні. Быццам мы тут з дапамогай «Пандадок» спансуем жаночыя пратэсты. Цэнтр выступіў з абвяржэннем.
Коўшынаў, па словах жонкі, па працы наогул не меў дачынення да адміністрацыйнай часткі «Пандадок» і не садукранаўся з фінансамі і бухгалтэрыі. Віктар адказваў за стратэгію і развіццё IT-прадукту. Гэта значыць, да самога абвінавачвання ён не мае дачынення. Калі з СІЗА выйшаў Дмітрий Рабцевіч, а пасля Юлія Шардыка і Владзіслаў Міхалап, жонка Коўшынава вельмі спадзявалася, што хутка пабачыць свайго мужа дома. Але пакуль навін пра тое, што менеджер «Пандадок» таксама плануюць змяніць меру стрымання, няма.
Адвакат падае хадатайніцтвы, скаргі, але мы разумеем, што гэта дрэнна працуе ў нашай краіне. Павінна быць палітычная воля аднаго чалавека. Калі хлопцаў і дзяўчат адпусцілі, я чакала такіх навін пра Віктара кожны дзень. Гэта такі здзек. Я думаю, Віктар застаецца ў СІЗА праз яго незалежную грамадзянскую пазіцыю. Ён адмаўляецца што-небудзь падпісваць і лжасведчыць, здымацца ў роліках БТ. Віктара не атрымліваецца прыструніць, запалохаць.
Дзікан дадае, што спачатку на фігуранта справы «Пандадок» ціснулі пагрозамі, якія датычацца ягонай сям'і. Тады Коўшынаў папрасіўся Александру з дзіцём з'ехаць з краіны. Александра упэўненая, што праз справу «Пандадок» IT-супольнасць Беларусі губляе многіх прафесіяналаў.
Многія з'язджаюць, многія плануюць з'ехаць, бо не адчуваюць сябе ў бяспецы. Нас, вядома, вельмі падтрымліваюць. У IT-сферы Беларусі такіх людзей, як мой муж, вельмі мала. Ён стараўся развіваць IT ў Беларусі і гадаваць крутых спецыялістаў менавіта тут, а не ў Польшчы, Украіне і гэтак далей.
Улетку заснавальнікі кампаніі «Пандадок» Сергей Борисюк і Мікіта Мікада стварили ініціативу по зборі грошей для допомоги силовикам, які вирішили змінити професію. Менавіта з гэтым проектом фаундери «Пандадок» зв'язують кримінальний переслід їх супрацовнікаў. Після того, як четверих работнікаў кампаніі узяли під варту, Мікіта Мікада припинив ініціативу. «Я не хочу, каб яшчэ кагосьці недатычнага до маёй ініціативы посадзілі ў турму», – азначыў ён у інтерв'ю BBC. Юлія Матузова, Еўрарадыё.
У той же час рэкламісту Александру Васілевічу, які таксама знаходзіцца за кратамі ў СІЗА КДБ, працягнулі арышт яшчэ на месяц. Падобна да таго, што СІЗА не выпускаюць тых, хто на сустрэчы з Лукашэнкам сядзеў з кіслай мінай.
За кратами з удельников сустрэчы застаются банкир Виктор Бабарыка, его сын Эдуард, блогер Сергей Тихановский, адвокат Максим Знак и Александр Васильевич.
Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые головные, цікавые и курьезные новины Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончаны.
Пакуль пачуемся на хвалях «Еврорадио».
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.